400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. История власти, как всегда, в эфире. Историк, доцент кафедры УРФ Алексей Леонидович Соловьев сегодня со мной здесь, как всегда. Продолжаем мы наши дискуссии на исторические темы. На протяжении нескольких предыдущих передач мы пытаемся объективно посмотреть на время правления императора Николая II. Еще раз делаем очередную попытку осмыслить, освоить все те реформы и все то наследие, что нам осталось, возможно, лишний раз напомнить себе о тех уроках, которые мы можем извлечь из этого времени. Поговорили уже на самом деле очень-очень о многом. Большой такой пласт, который остался, несомненно, это воспоминания о нем. Воспоминания мужа, мы уже об этом пытались говорить, да, что воспоминания, как правило, противоречивые. Кто-то говорил одно, кто-то говорил другое. Насколько можно доверять этим воспоминаниям, тоже, конечно, на самом деле вопрос такой немаловажный, но мне хотелось бы продолжить разговор немного в другом ключе. Про самые такие знаковые события в его жизни мы уже поговорили. Также мы как-то затронули тему о его церковных реформах, о том, что он пытался делать для церкви, даже, насколько я знаю, тоже поговорили о том, что реформу русского языка пытался провести. Сейчас хотелось бы немного поговорить о культуре, о том, что в культурной жизни страны происходило, потому что, насколько я знаю, это тоже было очень интересно.
Да, это эпоха, которую вообще в русской культуре принято именовать Серебряным веком. Золотой век – это век 19, век классики, а Серебряный – это эпоха Николая II, когда личность, когда общество выходит на первые позиции, когда создаются всевозможные кружки, религиозно-философские общества. И даже руководитель Синода Победоносцев при всем своем консерватизме, он вынужден был негласно закрывать глаза на то, что вот Мережковский, Розанов, Зинаида Гиппиус начинают не просто заниматься богоискательством, они начинают встречаться с духовенством, тогдашним епископом Сергием Строгородским, будущим святейшим патриархом, и беседовать вот на те душещипательные проблемы эпохи, да, которые их задевают.
У нас ведь, как правило, вот такие люди, поэты, действительно принадлежащие к Серебряному веку, поэты, которые зачастую видели будущее, и притом видели его довольно-таки правильно. И действительно, многие вещи были предсказаны той же самой Гиппиус. Вот как они осмысливали правление Николая II?
Они осмысливали вот это вот правление именно исходя из того, что если бы самодержавие дало руку интеллигенции, если бы вот это соприкосновение произошло, если бы опять же поделились бы властью, то крушения империи не было бы. Россия бы плавно перешла к конституционной монархии и так далее. Но они ведь забывали одну простую вещь, что те самые люди, которые хотели сделать Россию конституционной монархией, они бы не остановились на этом полушаге. Тот же Александр Иванович Гучков, которого Николай тайно называл русским Юань Шикаем по имени китайского самозванца, который, свергнув монархию, объявил себя потом императором Китая, русский Юань Шикай, по воспоминаниям Милюкова, в том числе допускал возможность физического устранения государя, в случае, если бы он что-то стал делать не то, что нравилось бы Юань Шикаю. То есть понятно, что проблема была гораздо глубже, и только наивные люди понимали и верили в то, что если бы русское самодержавие поделилось властью, монархия бы в России сохранилась. Но не такая Россия страна, чтобы довольствоваться полумерами. В России либо все, либо ничего. И тот же Николай II, он искренне говорил: я не понимаю, что это такое. Это же не искренне. Как можно по совету Гучкова, да, править, но не властвовать? Что это? Я не понимаю. И естественно, что в случае, что он не понимал, рано или поздно это было бы ликвидировано. Поэтому, конечно же, вот этот вот трагический раскол, раскол между обществом и интеллигенцией, он блестяще, конечно, описан в сборнике статей о русской революции «Вехи», который вышел в 1909 году. Это блестящий анализ вообще того пути, который проделала русская интеллигенция. И веховцы, Бердяев, Сергей Булгаков, они откровенно писали, что сама интеллигенция виновата в том, что она довела Россию до революции. Потому что интеллигенция вечно страдала вот этим ощущением своего долга, долга перед народом, желанием как-то оправдаться, повести его к топору, желанием делать вот это вот царствие Божие на земле, и мы, интеллигенты, писали веховцы, мы не ценим то, что у нас есть. Ведь посмотрите, сейчас издана масса книг, в которых доказывалось и цифрами доказывалось, что тогдашняя Россия была на подъеме, то уже при Александре III министр Вышнеградский создал бездефицитный бюджет. У нас такого отродясь не было. У нас доходы превышали расходы. Россия была первой страной в мире вообще по уровню роста национального дохода. И тот же Черчилль говорил, что через 50 лет Россия будет доминировать по всем показателям на мировой арене. Именно при Николае II разрабатываются законы о введении всеобщего начального образования. Пускается первая электричка Москва-Красногорск. Уже тогда копается метрополитен до царского села. Каганович потом приказал это все затопить, чтобы даже никто и не знал, что первые попытки метрополитена были при царе Николае, а не при Лазаре Моисеевиче Кагановиче, понимаете? То есть у нас же все это выкинули из истории, потому что, как веховцы справедливо говорили, мы не ценили то, что у нас есть. Мы хотели все это разрушить до основания, а затем... И действительно, вокруг Николая создавалось, это вот справедливо во всех воспоминаниях говорится, трагическая отчужденность. Не было еще такого царствования, когда почти каждая инициатива правительства, она воспринималась в штыки и справа, и слева, потому что каждому казалось, что все это делается не так, как надо. Вот эта вот критика, она уже захлестнула Россию капитально. И даже вот те вот, понимаете, какие-то вот растолочки, какие-то вот небольшие вот такие заметочки, положительные заметочки, которые в воспоминаниях для нас донеслись, они ведь до сих пор, когда вот начинают их анализировать и как-то по ним жить, вызывают все тот же поток критики и отторжения. Вот посмотрите, знаменитая история, когда Николай II, будучи искренне преданным армии человеком, сам перед тем, как ввести новое обмундирование в армию, надел на себя полный боекомплект вещевых мешков, взял все эти ружья, сапоги новые и отправился в течение целого дня, там 8,5 часов он, по-моему, ходил, 40-километровый марафонский путь по Крыму.
Это тоже известный факт.
Этот факт, да, и когда спортивный отдел нашей епархии несколько лет назад предлагал эту вот марафонскую дистанцию Дуганина яма сделать, да, как во всей стране была поднята эта буча. Это что такое там, вот какие-то солдаты потные тут у вас будут бегать и так далее. А может быть, это действительно был бы потрясающий шаг, да, к тому, чтобы этот солдатик, да, пробегая эту марафонскую дистанцию Дуганина ямы, хотя бы подумал о том, что у нас был какой-то верховный главнокомандующий, который сам подавал пример, подумал бы о истории России, может, у кого-нибудь какая-нибудь молитва бы там проскользнула и так далее. Как вы знаете, вот про мощи нашего Семёна Верхотурского, которые в Краеведческом музее хранились, хранители потом рассказывали, как вы не боялись заходить, там же кости, хранительница говорила. Я, говорит, молитв не знала, но я всякий раз, заходя туда, говорила, как моя бабушка: «Семёнушка, помоги». Или как вот сейчас говорит один из внуков одного из наших новомучеников, который тоже молитв не знает, но, подходя к его иконе, он говорит: «Дедушка, помочь надо». Вот понимаете, то есть это говорит о том, что люди могут не знать чего-то, не знать молитв, но в них, благодаря соприкосновению ко святыне, какое-то семечко может произрастать. И также и в этой теме. Берем другие моменты из воспоминаний, которые очень характеризуют Николая II. Когда, прогуливаясь в своем любимом Крыму, он как-то сказал: «Я очень бы хотел перенести сюда столицу». И дальше придворные стали раздувать эту тему. Ну где? Здесь же так все скучно, некуда ставить. Где бы разместилась Государственная дума? И ради шутки сказали: да вон, на Айпетре поставили бы ее. Ну как, там же зимой не проехать, там же завалы. Ну и хорошо, что не проехать, пусть бы там жили и заседали. А дальше Николай подумал и сказал: все это мечты. И знаете, говорит, чем я отличаюсь от вашего Петра Первого? Тем, что если Петру Первому в голову это втемяшило, он бы вопреки всему это сделал. Он бы России хребет переломал. Вопреки там всей экономике, всей политике, всей культуре, сюда бы столицу перенес и точка. А я, говорит, так не могу.
На то он был и Петр Первый, да. Вот с его вот этим вот темпераментом, с его вот этой вот силой воли, тоже, конечно, не маленькой.
В этом, да, в этом были его и плюсы, и минусы. И вот настало, видимо, вот то самое время, когда вот сама уже нация, она действительно, с одной стороны, не хотела смиряться, она не хотела подчиняться, но она хотела вот этой вот жесткой руки. Она в итоге ее получила. Тот же Лермонтов в своем предсказании писал: по поводу «Настанет год России, черный год». Финалочка-то стихотворения какова? «Тот год явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож, и горе для тебя, твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон». Вы правы, русская интеллигенция, русская культура, она действительно очень долго пребывала вот в этом ощущении, в предзнаменовании того, что рано или поздно монархия в России рухнет, потому что действительно людям очень хотелось поправить самим. И когда они увидели во главе государства вот этого молитвенника, этого человека, который не кричал, который не стучал кулаками, они это почувствовали и ощутили как слабоволие, что его за спиной можно игнорировать его приказы. Он же не расстреляет. Знаете, как он относился к приказам о помиловании? Вот когда какое-то прошение о помиловании поступало, он распоряжался, чтобы ему докладывали в эту же секунду, чтобы не было таких случаев, что с утречка доложили, а приговор уже смертный приведен в исполнение. И был такой случай, когда один из генералов свиты пришел к нему ночью, когда барон Фредерикс, министр императорского двора, уже спал, и его просто не решались разбудить. И он сказал: «Молодцы, что ко мне пришли, что нарушили протокол». И наутро спросил о судьбе этого человека, жив ли он. Он искренне посещал госпиталя. Ведь сложно себе вот представить такую ситуацию, чтобы когда бы то ни было, при ком бы то ни было, главный Зимний дворец в войну превратить в госпиталь, где все эти раненые, болящие, причем госпиталь, организованный по лучшим мировым стандартам императрицы Александры, да?
Ну, не просто для того, чтобы как-то
не
покрасоваться,
для галочки,
да, не для галочки.
Потому что это образ жизни такой. Когда старшие дочери, вы представляете, знаете, как они воспитывались в этом благочестии? И тоже под визг всех этих светских дам. Они же ассистировали при операциях. Они, будучи незамужними девушками, они видели вот этих обнаженных солдат, эту кровь, и они были ассистентками, и все эти дамы визжали, как она может, она же испортит нравственных своих дочек. А она настолько была уверена в их нравственности, что она понимала, им это не повредит. Они настолько чисты, что это их не испортит.
Ну, придворных дам на самом деле понять можно.
Конечно, можно.
Если
конечно,
вот
можно.
Переключаясь.
По-человечески понять все можно, но мы должны помнить христианскую заповедь, да? Не суди и не судим будешь. По себе не судят. То есть люди судили по себе. А один из священников, как известно, нам оставил воспоминания. Он исповедовал царских детей, и он говорил: когда они исповедовались, у меня было ощущение, что они не знают человеческой грязи. И я себя ловил на мысли, спросить мне их об этом или не спрашивать. Ему стыдно было спросить их то, что они не называют, потому что тогда он мог бы их невольно на мысли о грехе, так сказать, сподвигнуть. И он, не рассказывая конкретные, естественно, исповедальные тайны, он потом делился вот этим ощущением о чистоте этих детей. А это ведь о чем говорит? Яблоко от яблони недалеко падает. Уж сколько раз, как говорится, миллион это все раз было говорено, да, то достаточно посмотреть на лики, на фотографии. Какие это были светлые лики, да, и у императора, и у императрицы, и у детей. Светлые, настоящие, чистые. Глаза, а не зеркало души. И по этим ликам мы все это видим. Благо, эти люди искренне увлекались фотографией, с удовольствием фотографировали своих детей. И фотографий вот уж в царской семье действительно сохранилось огромное-огромное множество, да. Но они все очень чистые и светлые. Они очень жизнерадостные на самом-то деле. Это действительно образец вот такой вот идеальной христианской высоконравственной семьи. Поэтому, конечно, в воспоминаниях можно взять для анализа очень и очень многое полезное для и эпохи, и самой, конечно же, семьи. Что касается отречения государя. Вы знаете, уже в 1915 году возник заговор. И уже в 90-е годы в наших учебниках по истории, слава богу, под редакцией Киселева и Щагина об этом откровенно было написано. То есть если читать учебники современные, там все это есть, действительно, это сейчас ни для кого не секрет, что возник заговор заранее, масонский заговор, что в английском посольстве посол Бьюкинен, во французском посольстве посол Палеолог принимали наших думских активистов, которые давали им по масонской линии клятвы о том, что в определенный момент они изолируют царя, устранят царицу, убьют Распутина, что они свергнут самодержавие. То и было сделано. В заговор вовлекли военных, потому что прекрасно понимали, что без военных ничего не сделаешь. Начальник генерального штаба Алексея, командующий Северным фронтом генерал Русский, они не просто были вовлечены в заговор. Именно они потом и изолировали царя. Именно они потом организовали вот эту вот историю о том, что Николай II разослал телеграммы, и спросил своих генералов, командующих фронтами, как они относятся к его отречению. И они все в очень уважительной форме, естественно, да, что государь вас безмерно уважает, но ради интересов России, армии, это надо. Не случайно ведь в своем дневнике он запишет эту коронную и, опять же, миллион разговоренную фразу о том, что кругом измена, и трусость, и обман. Вот она была, классическая концентрация. Можно скачать в интернете очень интересный диск Сергея Михайловича Масленникова о том, как определяется воля Божия. И вот там Сергей Михайлович очень четко говорит, что согласно правилам, которые изложены в книге святителя Игнатия, прошу прощения, в святителя Иоанна Тобольского или Атропион, и как раз святитель Иоанн был канонизирован Николаем II, там четко сказано, что последнее, седьмое правило определения воли Божией, когда тебе неизвестно, в чем она, заключается в следующем. Необходимо понять, каковы два пути, по которым возможно пойти, сформулировать эти два пути и далее подождать, помолиться, естественно, и подождав, осознать через конкретные вот какие-то вот события, которые далее последуют, через людей, через, естественно, последуют, в чем же Божья воля. И когда государь на этом документе, который у нас называется манифестом, но сейчас-то тоже стопроцентно доказано, что никакого манифеста не было, да, была просто телеграмма начальнику фронта с карандашной подписью, да, когда государь составляет этот текст и отправляет командующими фронтами, чтобы посмотреть, какова реакция их и какова реакция России, армии, общество на возможное отречение, подымутся ли какие-то силы, которые пойдут за него, и он осознает, нет таких сил. Вот он приезжает в какой-то город, его приветствует по-прежнему толпа народа, шапки кидают, ура кричат, на колени падают. Но влиятельных сил, которые могли бы этих людей организовать, элиты уже не осталось. Она вся прогнила, она списала свое государство и своего государя. Как писал Розанов, Россия слиняла в два дня, начальство ушло. Вот она, точечная и очень жесткая формула. Начальство ушло. Они все разбежались. В Петрограде глава правительства, князь Голицын, он вместо того, чтобы наводить порядок, он упаковал чемоданы и сбежал из здания правительства. Это очень показательная реакция. То есть спасали свою шкуру, приспосабливались. Великий князь Кирилл Владимирович напялил красный бант в знак преданности новому режиму. Понимаете? Они списали его, они хотели сами руководить. Поэтому в этих обстоятельствах, и это было со всей очевидностью видно, государь осознал, что воля Божия на тот момент, как бы это страшно ни звучало, заключалась в том, что самодержавной монархии в России пришел конец, что состояние общества, состояние элиты, состояние народа таково, что русские люди перестали ценить ту форму правления, которая дана Богом. Перестали ценить ту форму правления, которая через миропомазание направлялась самим Богом. А раз они перестали, Господь не может идти против воли людей, потому что Господь изначально создал человека свободным. И если вы хотите сами руководить, если вы хотите попробовать этот путь, значит, идите этой дорогой.
К чему пришли, тоже, собственно, хотели... Нет, ну на самом деле, хотели жесткую руку, получили Сталина с его лагерями, расстрелами, ну да. Чего далеко ходить, получили Ленина во главе.
Получили Ленина, получили Сталина. Не получили бы их, получили бы генерала Корнилова. Потому что в 1917 году было только два возможных пути и две возможные альтернативы. Либо военная диктатура во главе с генералом Корниловым, либо диктатура большевиков. Но Корнилов-то кто? Это тот самый человек, который арестовал царскую семью в Царском селе. Он приехал для ареста Александры Федоровны в 1917 году. То есть он сам был республиканцем, он сам был заинтересован во всех этих свержениях. Поэтому все сходилось на то, что вот это вот человеческое своеволие и человеческая самость, они вышли на первые позиции. И действительно страна все это получила. И того человека, которого назвали, извините меня, кровавым, если постфактум анализировать его правление, мы не приведем ни одного факта, который бы говорил о том, что Николай II лично по своей кровожадности, да, отдавал бы какие-то драконовские приказы, заливающие Россию кровью. Он, знаете, пишет про Витте, про этого символа русского либерализма. «Я поражаюсь, Витте, какой хамелеон! Ведь это человек, который был разработчиком манифеста 17 октября о введении Государственной Думы и Демсвобод. Но уже к концу 5-го года, после декабрьского вооруженного восстания, там всех этих баррикад на Красной Пресне, он говорит, буквально кричит, расстрелов требует, виселиц, казни требует. Понятно, что для того, чтобы справиться с первой революцией, ну, не было другого пути, кроме как жестко навести порядок в стране, то, что потом сделает Столыпин, да, и все эти вот столыпинские галстуки, то, что будет поставлено ему в вину. Но сам факт, те люди, которые обвиняли Николая II в кровожадности, они же потом, тот же Милюков, глава либеральнейших кадетов, придя к власти, будет требовать железом и кровью подавить любые попытки сопротивления правительству и подписываться под этой фразой Керенского. То есть понятно, что оказавшись в точно таких же условиях, они будут поступать точно так же. Они будут отстаивать интересы своей власти, но с единственной очень важной поправкой на ветер. Николай II, как и все русские государи, они старались это делать, руководствуясь христианскими заповедями, христианской моралью, пропитанной с детства. У новых правителей России, даже если они, как и временные министры, называли себя православными, уже закваска эта на первом месте не стояла. Не случайно последний оберпрокурор Синода, умнейший просто, умнейший человек, автор многих книг по церковной истории Кривошеин, он сделал что? Он первым делом национализировал все церковно-приходские школы. Он совершил колоссальнейший удар по церковному образованию. То есть фактически это временное правительство поставило Россию на путь параллельной жизни от церковности, на путь противоположного движения от Бога. Но они оказались настолько слабы, что потом большевики просто этот брошенный флаг российской государственности подхватили и как сильные личности понесли. То есть те, кто расшатывал эту лодку, потом, как справедливо предсказывал победоносцев, они оказались не в состоянии этот флаг пронести, и все рухнуло. А Николай II, как и его семья, они были вознаграждены самым милостивым, что есть в жизни настоящего христианина. Они были вознаграждены мученическим венцом. И Господь им дал шанс в эти последние месяцы своей жизни проанализировать свой путь, покаяться во многих личных грехах. Знаете, очень умильно читать, когда про цесаревича Алексея в каких-то воспоминаниях написано, что через несколько недель после отречения отца от престола Алексей во время богослужения впервые зашел в алтарь и стал прислуживать во время богослужения. То есть мальчик, который до этого это не делал никогда, в последние месяцы своей жизни он стал готовиться вот к этому служению у престола Господня. И произошло это, понимаете, как-то вот так, если смотреть по этим воспоминаниям, создается ощущение, что даже без благословения он как бы во время службы просто зашел и естественным образом, а ни у кого не подвергалось сомнению, что он чист и он может туда зайти, он просто там стал помогать. Какое-то внутреннее, вот понимаете, влечение сердца у него проявилось. И Александра Федоровна, она в своих записках, она пишет удивительную вещь. «Только здесь, в ссылке, я стала понимать то, о чем мне всегда говорила моя сестра Елизавета. Я стала понимать, что такое тихая внутренняя Иисусовая молитва, что такое внутреннее спокойствие». То есть понятно, что когда она была государыней, и на ней лежал этот колоссальный груз ответственности за империю, за семью, когда она буквально болела, страдала, она не могла по-настоящему внутренне спокойно помолиться. Она только просила Господа об этом. «Дай мне такой же дар хотя бы ненадолго понять, который есть у моей сестры, судя по ее рассказам». И Господь в последние месяцы ей дал. Вы понимаете, Господь им дал вот эти месяцы для того, чтобы они действительно по-настоящему подготовились вот к этой мученической кончине. И один из цареубийц, Ермаков, который докалывал их здесь, в Екатеринбурге, штыками, и потом под конец жизни спился, он незадолго до смерти рассказывал, к нему вот все с вопросами приставали, каковы были вот последние все-таки вот слова царя-то. Это вот как-то почему-то всех вот всегда очень волнует, да, вот какие-то вот последние слова великого человека. Вот Александр III, например, он вообще сознательно отказывался от таких вещей, он просто искренне перед смертью глубоко молился и без всяких этих пафосных слов умер. А Николай II, Ермаков это не понимал, но он незадолго перед смертью признался. «Да так, говорит, что-то, говорит, пробормотал, что-то, говорит, прости их, не ведают, что творят. Ермакову это непонятно было. Я-то не ведал, что творю. Да я прекрасно понимал. Я убивал Николая Кровавого, я совершал самое главное дело своей жизни, я мстил, я вот из этого нагана его подстрелил. Да вот почему мне не дали... В отличие от других, в Москву не забрали, только один орден Ленина, его же это все под тщеславию там постоянно мучило. А Николай, как известно, он умирал, заранее простив всех. Знаменитое письмо его дочери Ольги Николаевны, да, о том, что батюшка просит за него не мстить, простить убийц. То есть, как жил по-христиански, так и умер по-христиански. И все вместе, всей семьей, они просияли как страстотерпцы, как защитники. И действительно... История династии Романовых, 400-летняя история династии Романовых, она закончилась в духовном плане очень красиво и очень поучительно. Она закончилась святостью. Хотя мы на земле так это не поняли, и так это, положа руку на сердце, до конца и не можем принять. Потому что наше страстное сердце, оно все равно ищет каких-то земных ответов, земных, скажем так, ассоциативных рядов. И оно не может понять, что Николай II – это был тот самый человек, который всю свою жизнь шел ко Христу, и несмотря на то, что финалом его правления стала гибель той страны, которой он управлял, это зависело во многом не от него. Это зависело от того состояния общества, которое на тот момент было очень больно. И чтобы его вылечить, Господь попустил эти страдания для России, потому что только очистив свои души от этих грехов, пройдя проверку, пройдя испытания, пройдя лагеря, как прошли это многие сотни тысяч верующих людей, они смогли покаяться и они смогли прийти к Богу. В этом связи очень показательная история очень многих наших святых. Недавно меня удивила эта история, что человек, я, к сожалению, не помню его имя, он был эсером, он был революционером, он отрицал царя, но он потом... оказавшись в эмиграции во Вторую мировую, сотрудничал с Красным Крестом, сотрудничал с известной Матерью Марией, которая помогала раненым в госпиталях, и он в итоге канонизирован нашей церковью. Вот он, тот путь покаяния, который на примере этого святого прошли очень многие верующие люди. Они отринули своего государя, они отринули Бога, они отринули исторический путь России, но потом Господь все равно через эти скорби достучался до их сердец, и они в преображенном виде предстали перед его алтарем вместе с царской семьей.
Ну что ж, Алексей Леонидович, спасибо вам большое за такой интересный и познавательный разговор об императоре Николае II. На этом императоре, к сожалению, история монархии, история дома Романовых, она завершилась. Такова была воля Божья. Спасибо вам большое, нашим радиослушателям. Я напомню, что в студии у меня сегодня был, как и всегда, историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев. Спасибо вам за то, что уделили нам время, и до новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения династии Романовых.